Свадебный подкаст «Горько» для тех, кому интересны свадьбы.
Итак, всем привет! На связи снова мы. Мы — это Валентина Ковердяева.
Это я, привет!
И Пелагея Проказина. Наш сегодняшний подкаст будет посвящен такой важной, нужной, полезной, актуальной, ключевой, я бы даже так сказала, теме, как выбор площадки, выбор ресторана для мероприятия.
И мне очень приятно, что именно сейчас мы записываем вторую тему нашего подкаста относительно свадебных банкетных залов, ресторанов, ивент-площадок, потому что наиболее актуальное время для подбора таковых с декабря месяца, наверное, по март. Потому что если вы начинаете искать площадку в апреле и мае, будьте готовы к тому, что самые красивые, самые приятные по ценам места, они уже будут забронированы кем-то еще. Поэтому не откладывайте, слушайте этот подкаст до конца, я желаю вам найти ту самую лучшую вашу площадку.
Да, мы с Валей хотели бы сегодня поделиться своим мнением, что вам нужно знать для того, чтобы выбрать площадку, на какие каверзные вопросы вы должны задать менеджеру на площадке, если вы готовитесь сами, или какие вопросы должен точно знать ваш свадебный организатор, если вы работаете вместе с ним. Также, чтобы задать менеджеру на площадке. Круто, что, Валя, сегодня мы с тобой записываем подкаст. Впрочем, как и в прошлый раз, как и в следующий раз, еще много-много вперед.
Мы запишем их вместе.
Да, потому что ты свадебный ревизор, и ты уже, скажем, прямо поднаторела в анализе, аудите и подборе площадок, потому что ты, как никто, знаешь, на что обратить внимание, когда вы приезжаете, на какие ключевые моменты. И вот мы сейчас об этом поговорим.
Пригласить вас на свой канал YouTube, он так и называется «Свадебный ревизор». На нем вы сможете найти обзоры на площадки, ивент-площадки со всеми их плюсами, минусами, с абсолютно некоммерческой и непродажной информацией. Меня невозможно подкупить. Если я вижу тараканы, я скажу об этом вслух. Если мне не нравится сервис, я об этом тоже заявлю во всеуслышание. И поверьте, об этом будут знать абсолютно все. Так что честная, неподдельная информация ждет вас на нашем канале, а мы начинаем прямо сейчас обзор важной таблицы, которая должна быть на руках у каждого клиента, ищущего площадку. Какой первый пункт?
Сейчас я скажу про первый пункт, но мне, знаешь, стало интересно, а ты берешь с собой белые перчатки?
Нет.
Как Елена Летучая?
Нет.
Ну ладно. Первый пункт у нас такой. Чтобы вообще выбрать площадку, первое, что нужно вам понять, вам и вашему организатору или вам самостоятельно, это сколько денег вы готовы на это потратить, бюджет на ресторан. Скажем сразу, что обычно бюджет на площадку, если мы берем целиком, что мы имеем в виду под площадкой? Что это может быть? Это может быть банкетный зал.
Это может быть шатер.
Это может быть лофт. Это может быть все что угодно, в принципе. Завод.
Это даже чистое поле.
Чистое поле. Это может быть все что угодно. И здесь важно понимать, что здесь есть несколько составляющих. Это то место, площадка, что сюда входит? То место, где вы проводите банкет, где вы танцуете, где вы, может быть, проводите выездную регистрацию, церемонию, где вы, может быть, ночуете, размещаете своих гостей, где вы, может быть,
проводите фотосессию.
То есть все вот эти моменты имеют значение. Вам важно понимать, что вы вообще хотите от площадки. Да? И, наверное, это два таких основных пункта, даже три, наверное. Первое – это бюджет. Бюджет, как правило, составляет от 30 до 50% вашей общей сметы на всю свадьбу. Второе – это для чего вам площадка нужна? Вы только хотите приехать, поесть и уехать? Или вы хотите все то, что мы перечислили выше и даже больше?
Одни сутки или двое? Ну, там много, на самом деле, аспектов,
провести нюансов. Церемонию или нет? Сделать там фотосессию или нет? Покушать или нет? То есть вот эти все моменты. И третье – это количество гостей. Я думаю, что вот это ключевые параметры, на которые стоит опираться для того, чтобы вообще начинать смотреть и выбирать.
Ну, потому что изначально, да, если вы начнете рассматривать какую-нибудь площадку Event Residence, где вообще есть смысл разговаривать о бюджете только от миллиона, и вам там на ваши 30 гостей...
А у вас всего миллион на свадьбу?
Да, не сделают никакую скидку, либо вы вообще не проходите по бюджету. Но это, конечно, все прекрасно, и можно съездить к ним попить кофе, и вас угостят, не знаю, какими-нибудь печеньками.
Но вы потратите 3 часа своего времени, и на самом деле это достаточно энергозатратно, выбирать площадки, надо думать, анализировать, общаться, и Нет ничего лучше, чем свадебный организатор, который подберет под вашему запросу 3 площадочки, отвезет вас, все покажет, задаст правильные вопросы. Вы будете просто выбирать, просто смотреть, наслаждаться и ощущать, насколько это вам подходит.
Ну, то есть наиболее актуально, конечно, ездить по каким-то точечным местам изначально в интернете, либо через ссылки, которые вам отправит организатор, все отсмотреть, посмотреть, спросить у знакомых, может быть, либо вы сами где-то гуляли, и только уже потом поднимать попочку и куда-то ехать смотреть. Как я интересно сказала, попочку.
Давай дальше. Даже 2, наверное, иногда. Так, ну, в общем, вы определились, да, что вы, сколько вы хотите потратить, сколько у вас примерно будет гостей, и вы определились с тем, что вы хотите от площадки. Дальше, следующий пункт – это расположение. Если вы живете в Москве, то вы должны, ну, организатору или самим себе поставить задачу.
Ищем ли только внутри Москвы,
да,
либо выезжаем за пределы МКАД,
иногда
какой километраж?
Иногда это бывает только в пределах, там, я не знаю, Садового кольца, например, да? Иногда это бывает так только на севере Москвы, северо-запад. Мы не хотим ехать через всю Москву в пробках. У нас ЗАГС в этот же день, нам 3 часа ехать с одного конца на другой в субботу, в жару мы не хотим. Либо вы готовы выехать за МКАД. Опять же, за МКАД это 5 километров, это 10 или это 150 километров.
И с какой стороны этот за МКАД, да, это тоже очень важно. Либо вы вообще хотите за МКАД, Греция, Италия, пляжи до Майорки и вот прочее.
Да, 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 может быть, готовы далеко-далеко, да, за далекий МКАД выехать. И как только вы будете понимать вот этот уже, наверное, 3 параметра плюс 1, итого 4 параметра, на самом деле количество площадок резко сужается, резко. То есть вам уже предстоит проанализировать не 3000 мест, где вы можете провести свадьбу, а, ну, я не знаю, ну, там, 50, например, да, вот по моим представлениям, так навскидочку. Вот, ну, и, соответственно, по направлению вы можете зайти на сайты, посмотреть в первом приближении, как вообще это выглядит. Валька, насколько вообще твое обычно первое впечатление по сайту совпадает с тем, что ты видишь в реальности, когда смотришь площадку?
Могу сказать, что оно вообще не совпадает, и, к сожалению, вся та информация, которую площадки показывают и демонстрируют на своих сайтах, она чаще является правдой, но...
А в худшую или в лучшую сторону?
В реальности все в худшую сторону, потому что они, допустим, показывают какую-нибудь 2-миллионную свадьбу в своем портфолио, а у вас свадьба на 500 тысяч, у вас не будет таких декораций, у вас не будет таких гостей, одетых в Шанель и прочее. И на самом деле ничто не заменит себе живого просмотра площадки. Ни один сайт, ни одна страничка в Инстаграм, ни одно слово о том, что у нас лучше всех, и ваша свадьба будет крутой только у нас, и все. То есть надо ехать смотреть обязательно.
Да, надо, конечно, смотреть обязательно. Но, то есть получается, что площадки все-таки выкладывают самое лучшее, стараются.
Ну, согласись, мы тоже и в смысле своих аккаунтов, ну, стараемся, да, выкладывать, да, только самое лучшее. Я вон сторис перезаписываю по 10 раз, чтобы с правильного ракурса и угла кошечка рассказывала о какой-то там площадке новой истории.
Почему у тебя такие крутые сторис?
Слушай, поэтому и существует канал «Свадебный ревизор», там есть видео. И в видео я не накладываю свет, я не меняю расположение стульев,
ну, да,
не ретуширую ничего.
Это же показываешь лайф, скажем так. Ты идешь и видишь, вот как все устроено, и поэтому видео, конечно, это всегда удобно. Так, дальше, ну вот вы, например, определились с этими моментами, со всеми, да, и решили поехать посмотреть парочку площадок.
Давай вообще скажем, из чего складывается стоимость площадки. Из аренды, чека по меню, обслуживания, депозит, пробковый сбор, не пробковый сбор и общий депозит под закрытие площадки, если вы берете ее полностью вместе с отелем.
Да, да. Вот и все сказал.
Как удачно.
Мы сейчас еще к этому чуть-чуть более подробнее вернемся. В принципе, вот эти все пункты составляют бюджет. И вот вы едете на площадку, да, приходите там с организатором сами, и вас встречает кто?
Банкетный менеджер.
Банкетный менеджер, как правило, да.
Человек, доверенное лицо от площадки, который знает все о стоимости, который знает о том, что можно, что нельзя, что поджигаем, что нет. Ну, в общем, он правая рука.
Я скажу так, что в идеале он должен все это знать.
Но не всегда это
работает. Но не всегда это работает, к сожалению, да. Если вы встречаете банкетного менеджера, который может ответить на все ваши вопросы, который готов решать любой ваш запрос, искать какой-то компромисс, то считайте, что вам очень круто повезло. Либо вы приехали на площадку, где бюджет начинается на от нескольких миллионов и выше.
Ну, слушай, хорошо, если реально банкетный менеджер, он играет с вами в одной команде, а не против вас, потому что очень часто у человека в глазах просто бегут доллары, и он отключает, вообще, мне кажется, какую-либо человечность.
Да. Есть такое. Поэтому, конечно, на мой взгляд, 50% успеха продажи услуги от площадки ложится на банкетного менеджера. Насколько он приветлив, насколько он компетентен, насколько он заинтересован в вашем проекте, а свадьба — это проект в любом случае. И, ну, вам будет все понятно, пообщавшись с ним, потому что дальше все вопросы вам придется решать именно с ним, как правило, да, и если вы с первой встречи понимаете, что этот человек неадекватен, некомпетентен, то вас ждет большая и сложная работа, и тут стоит вообще подумать, стоит ли все это.
Вот по моей практике такие люди очень часто запарывают мероприятия, с ними и правда не хочется работать, говорить, находиться в одном пространстве, и я очень прошу молодоженов быть бдительными.
Да, поэтому обратите внимание на того человека, кто вас встречает, и всегда задавайте вопрос, кто будет координировать наш проект от площадки, с кем мы будем работать, с кем мы будем переписываться, решать все вопросы, отвечать на все звонки, кто это будет? Или это будет 53 человека, у которого разнорозненная информация, или это вы один и с вами приятно?
Потому что этот человек может принимать заказ, а по сути с вами может работать абсолютно другой человек. И, да, знаете, играть в сломанный телефон, этот
или
сказал,
несколько,
что это будет, а второй сказал, я не знаю, поэтому в день свадьбы у вас никаких стульев на выездную церемонию не будет, который обещал первый банкетный менеджер. Ну, ребят, будьте внимательны.
Бдительны, да. Выбирайте площадку, ну, к сожалению, не только по площадке, но и по персоналу, по менеджменту, который там работает. Дальше мы переходим к пункту, который, ну, если так совсем его обобщить, называется вместимость. Количество вообще места, площадь, персон.
Пространство какое-то.
Да, вот в целом пространство, да. Сюда какие, значит, моменты мы включим?
Да, я вставлю. Знаешь, у меня как бывает обычно, я прихожу на площадку, я уже настолько хорошо знаю вместимость, я прям чувствую, вот сколько человек
поместит. Интуитивно.
Да. Я прям такая зашла, свой квадратный метр, да, занесла. Они говорят, да мы тут легко вообще 70-80 сажаем. Я говорю, ребята, это чтобы вообще люди не дышали. Понятное дело, что площадки, чем больше она посадит, тем лучше, но она забывает о том, что нужно ходить, нужно участвовать в чем-то, нужна фотозона, нужны вообще так или иначе какие-то танцы, и там, где они говорят, что можно посадить 70-80, делите напополам, вот прям 35-40 максималочка. И всегда помните о том, что, ну, лучше больше места, чем меньше места.
И, насколько я помню, такая есть волшебная цифра, как рассчитать площадь, да? Банкетные менеджеры обычно всегда хотят посадить гораздо больше людей, но при посадке за столы, при классическом банкете, если я не ошибаюсь, то цифра от 1-1,5 метра.
Полтора квадрата на,
да,
человека.
Да, полтора, лучше полтора считаете, полтора квадрата. Вот вы можете смело умножить, вернее, количество гостей на полтора квадрата и посчитать необходимую минимальную площадь для банкета. Это только на банкет, это не расчет. На...
Это то есть место, где стоят столы, стулья,
да,
и,
да,
вообще,
да,
проход для
официантов. Плюс
снежный.
Добавляете какое-то количество мест, опять же, в зависимости от того, сколько у вас гостей, для программы, для шоу-программы, для танцев, для работы ведущего.
Проектор, опять же, должен,
да, для
стоять.
Проектора это все считается отдельно. Этот, вот эти полтора метра волшебные, это исключительно банкет и на комфортное обслуживание официантами, чтобы они могли пройти, протиснуться. Я на одной свадьбе работала, где я ходила между столами, и в итоге...
Просто пошли боли.
Мое заднее мягкое место постоянно задевала какие-то цветочные композиции на столе у молодожёнов.
Я тебе хочу
потому
сказать...
Потому что не было другого варианта прохода, и я постоянно понимала, что я эту композицию как бы задеваю, и я думала, что к концу вечера она просто будет валяться на полу или там приклеится уже ко мне.
А я один раз работала на свадьбе, я просто не ходила. Я просто не ходила, потому что гости, когда садились за свои столы, невозможно было выйти.
Неходящая ведущая.
Вот, меня можно было красиво поставить. В этом случае даже можно было, наверное, использовать микрофонную стойку, в которой,
да,
я ни разу не работала. Я
могла скайп, просто... скайп надо,
да,
было использовать. Да,
вывести меня на экран просто, который висит.
Все равно не ходишь, наверху. Ты же на одном месте.
Да.
Значит, это по вместимости на банкет. Потом еще имеет значение, какое есть пространство под welcome-зону, под фуршет. Мне идеально. Кажется, ситуация, когда есть банкетная зона, и Когда есть фуршетная зона?
Выносить ее надо за пределы, это однозначно точно.
Да.
Прям вот в беседку, на улицу.
К сожалению, не всегда это возможно. Там, но вот если есть такая возможность, прям обязательно хватайтесь за нее и делайте фуршет в предваряющем пространстве, которое также не забудьте подзвучить, чтобы гости не в тишине там собирались, да, и чтобы там была тоже музыка, второй комплект звукового оборудования, и было комфортно там фуршетик, все общались, может быть, были какие-то интерактивы, зоны пожеланий, фотозоны, фото там какие-нибудь стенды и так далее.
Как говорил Роман Ковалишин, вот сейчас что идет,
Иван, на вчерашней конференции, да, «Бизнес и творчество».
Насколько важно сразу с первых минут начать погружение людей в праздник. Театр начинается с вешалки, наша свадьба начинается с момента, когда ребята, ваши гости получают пригласительные, дальше они приезжают на площадку, они видят паркинг, они видят входную группу, они встречают welcome зону, их встречает улыбчивый официант. Вот с этого все начинается. Ничто не сможет исправить первое плохое сложившееся впечатление от той же самой welcome зоны, поэтому продумайте, обязательно должен быть навес на случай дождя либо палящего солнца. И ваши гости не должны пропасть до банкета, и тарталетки не должны пропасть, и шампанское должно быть холодное.
Тарталетки, я считаю, самое главное.
Это важно.
Из этого списка.
То есть гостей ты кормила, они уже с хорошим настроением. Это правда.
Вот, значит, еще сюда, ну вот в эту категорию вместимость, да, площадь, входят такие моменты, как место под регистрацию, да, под церемонию, если она у вас предполагается, да. Опять же, где это будет, что это будет? Это будет веранда, это будет понтон, это будет второй зал. Что, где, как, какая там будет посадка.
Либо гости стоят вообще.
Да, они стоят, они сидят. Как вообще сообщаются эти залы между собой, эти пространства, кто откуда идет, сколько за это займет времени. Тут уже некая логистика включается, которую нужно тоже рассчитывать, считать.
Ну, и нужно считать еще деньги, потому что больше здесь площадок берут деньги за
проведение за место церемонии, как правило.
За розетки даже
нужно
берут.
Всегда, да, заплатить как минимум, мне кажется, 10 тысяч.
Ну, 10 тысяч, да.
Да, 10 плюс.
На эти выездные церемонии иногда предоставляются стулья, лавочки, допустим, как в МОНе. Ты снимаешь место под церемонию, и у тебя там у каждого зала... Нет, а у них просто скамеечка. А вот чаще выездные церемонии, да, если мы не берем площадки, которые прям пекутся о своих молодоженах, об их гостях, ощущении праздника, они прям смело 200-250 за стул, за то, чтобы его просто поставить дополнительно. Ну, в общем, на самом деле стоимость церемонии на площадке может там от 10 тысяч уходить
и это
выше.
Без декора.
Вообще.
Без декора. То есть это просто будет площадка.
И, возможно, какая-то голая арка.
Ну, просто стационарная деревянная. Стулья, да, какой-то каркас, вот ты имеешь в виду, да? И это может стоить 10, 20, 30, а то и 50 тысяч рублей, а дальше уже декор идет. Ну, все зависит тоже от места, от площадки, от бюджета,
ну, то есть
и сегмента.
Приезжайте, спрашивайте, сколько будет стоить выездная церемония, если мы проведем ее конкретно в этом месте.
И что сюда входит.
Да.
Так, ну, еще два пункта про вместимость. Это такой пункт, который не всегда нужен, но он важный, когда доходит до этого дела. Это место под детскую анимацию.
Слушай, да, мамы обычно очень сильно переживают, когда их трехлетнего ребенка убирают на какой-нибудь первый этаж, когда зал находится на третьем этаже. Если на вашем мероприятии все-таки будут дети, что, конечно, нежелательно. Дети — это все прекрасно и очень мило, но мы просто видим внутрянку того, как вот приходят дети, их родители не могут расслабиться, они переживают за свое чадо. Детское меню отдельно.
На мой взгляд, я, ну, так вот плотно прорабатывала эту тему, что на свадьбе уместные дети от 5 лет.
Да.
Вот
да.
Те, кто младше, они будут непрерывно отвлекать родителей, и их, как правило, сложно отдать аниматору на развлечение, на присмотр. Они никогда не пойдут. Поэтому дети будут постоянно с родителями. Поэтому идеально, если вы приглашаете или берете детей там, в качестве гостей, 5+. И если это 1, 2, 3 ребенка, то, в принципе, они растворятся среди взрослых, им не требуется какая-то отдельная история. Ну, мы не берем отдельных специфических детей, которых бывает часто много, их вроде 2, но как будто их 20. А если их больше 5 детей, то совершенно точно, я прям вот костями лягу, да, но я буду всегда умолять молодоженов, у которых 5+ детей, возьмите аниматора. Он может выполнять функцию бэбиситера, который будет просто присматривать там и рисовать раскраски, что-то лепить. Он может выполнять функцию развлекательной программы. Но для этого вам нужно предусмотреть и выбирать площадку, в которой есть место, куда аниматор в час X, скорее всего, это через час-полтора после начала банкета, после того, как дети тоже перекусили, соберет их всех, кучку отведет, там с ним проведет трехчасовую программу.
Вернет их потом
вернет
поесть,
на танцы, попить. Снова заберет, да, там приготовит какой-нибудь флешмоб танцевальный, какой-нибудь прикольный сюрприз, и в конце вечера к торту приведет, и все будут счастливы. Это спасет ваше мероприятие, праздник не будет детским утренником. Кое случаются, когда все дети находятся на площадке вместе со взрослыми, и я не видела еще ни одного праздника, который не превратился в детский утренник в случае присутствия детей на всем мероприятии.
У меня один раз был такой сильный косяк, семейный очаг, стоят молодожены, значит, родители полные семьи с двух сторон, бабушки, дети, бабушки, дедушки полные семьи с двух сторон, значит, прям вот казалось бы, ну реально семейный очаг, такая прям вот передача
атмосфера,
семейных,
да?
ценностей, атмосфера. Как он начнет орать?
А сколько лет ребенку было?
Ну, около двух. Я не знаю, что пошло.
Совсем
никак,
малыш, да?
Но он кричал так. И первую минуту я не понимала, заберет ли его мама. Я бы, вот не знаю, на месте я просто пока не мать, но я бы сразу забрала и вышла с ним за дверь.
Да, мне кажется,
первый крик, первый писк, я бы просто рукой закрыла.
Это такой важный лирический момент.
И вывела.
Такой очень...
А тут просто бенефис этого ребенка, две минуты, он орет, мы продолжать дальше не можем. Видео человек снимать не может. Нет, мама плавно начала так вот собираться идти. Не знаю, я, наверное, то ли перфекционист такой, я просто, ну, если можно избежать данного какого-то некомфортного такого момента. Я не против детей, все нормально, я люблю детей. Но просто, ну, слушайте.
Ну, это этика, мне кажется. Это этика, и тут важно вот соотнести все эти вещи и сделать правильный вывод. Опять же, на плечи, я считаю, жениха и невесты, и на плечи организатора лежит позиционирование. Как корректно пригласить, как сформулировать, что будет, как будет, для кого это будет.
Даже в пригласительных пишут, будет детская комната.
Да, или просим, или как устно это говорить, да, что детская зона не предусмотрена. Да? То есть, если будут дети, то они будут полностью на вас. Но опять же, если вы понимаете, что их больше пяти, ну, их надо предусматривать. Ну, вернее, не их, а эту детскую зону. И последний пункт в вместимость – это парковка. Итак, Валя.
О, это боль. Давайте мы с вами... Я вот сегодня только, кстати, общалась с одной девушкой-организатором. Мы говорили про Зеленоградскую площадку. Могу назвать ее?
Почему нет? Это у нас честный подкаст. Мы все говорим честно. Знаем имена, фамилии, явки, пароли.
Любовь. Площадка «Домик у озера» находится в Алабышево, город Зеленоград. Крайне популярная на данный момент площадка. Но там такая... филейная часть с парковкой, это просто что-то с чем-то. То есть из серии, это жилой район, деревня, с одной и со второй стороны живут люди, дом находится прямо по центру, рядом с озером, и на все про все выделяется 5 мест. Эта площадка находится за пределами Москвы, за пределами Зеленограда, помимо того, что все подрядчики едут на машинах.
То есть, в принципе, приехал ведущий диджей, фотограф, видеограф и организатор,
простите,
и места больше нет.
Места больше нет. Как молодожены едут, неясно. Гости... тоже нет. Они с недавнего времени запретили подъезды Каруса. Ну, просто потому что...
А где все паркуются-то?
Ну, как бы никто. Вот все, 5 мест.
Нет,
спасибо.
Хорошо. А остальные-то где?
Остальные
на практике,
на маршрутках паркуются? Приезжают.
А, то есть, в принципе, не рекомендуют приезжать на машину.
Да, они не рекомендуют вообще, они против того, чтобы люди приезжали на
машинах. Возможности приехать на машинах нет.
Ну, она есть, но как бы нет. Ну, то есть, из серии только все приезжают на маршрутках, никакие карусы нельзя, потому что это деревенская дорога.
Ну, логично, да. Люди, людей тоже можно понять.
Люди, которые живут там рядом, они вообще не понимают,
что происходит.
Что происходит. Ну ладно, ну зато, слушайте, насчет парковки это абсолютно правда.
Нет, площадка на самом деле популярная, очень такая, я понимаю, атмосферная, и там все заточено под свадьбы, но вот как бы парковка, вот делайте выводы, да, она
парковка
может перешкнуть все. Еще, опять же, к парковке всегда спрашивайте, она платная или бесплатная. Вернемся к центру Москвы, да, не будем далеко за Зеленоград углубляться. Вот сейчас все вы знаете, что парковка практически... в центре везде сейчас 380 рублей в час.
И это даже раньше, учитывая то, что по выходным что-то было бесплатно,
да,
сейчас
да,
еще и по воскресеньям 380 рублей.
Да, так что теперь, когда вы выбираете ресторан в центре Москвы, пусть он даже не очень дорогой, но это, в принципе, постоять на парковке может стоить столько же, сколько бюджет на одного гостя.
Час работы аниматора,
да,
к примеру.
Вот, поэтому делайте выводы, и когда вы приглашаете подрядчиков работать на ваше мероприятие, они, естественно, заявят вам в договор оплату парковки.
Да,
и
потому
вам
что
будет ее платить.
Из своего бюджета подрядчик не может за час выкладывать по 380 рублей. Он получает деньги за свою работу, а не за парковку его машины. А без машины зачастую
он
тоже нельзя
заплатить,
приехать.
Где-то 3800.
Да. Ну, то есть, как
ну,
бы.
Ну, он, да, 6 часов мероприятия, 2-3 часа до, час после. Ну, да.
То есть, либо дополнительный час работы фотографа, либо парковка этого фотографа. Ну, вот думайте. Крайне мало площадок в центре Москвы, которые имеют свою внутреннюю парковочную зону.
И
крайне
она очень
мало.
Ограничена, как правило.
Они пускают только молодоженов. Ну, максимум вторую
машину. Это те самые 2-3-5 мест максимум, которые могут бесплатно быть предоставлены. Либо это площадка с подземным паркингом, типа какого-то отеля, где много мест. И здесь, конечно, мне кажется, это очень повлияло вообще, в принципе, на ресторанный бизнес.
Ты знаешь,
рынок,
мы когда работали вот в банкетном зале «Мир», прямо на Цветном бульваре, рядом с цирком Никулина, в понтовом бизнес-центре рядом, нам выделили 5 парковочных мест. Каждый час парковки на этой подземке стоил 250 рублей. Благо, все подрядчики, корпоративщики, точнее, подрядчики поставились, а корпоративщики ехали общим трансфером.
В общем, это, да, отдельная боль, ее надо предусмотреть, и если вы выбрали ресторан в центре, все забронировали, а потом вдруг вспомнили, что парковка 380 рублей, то...
Минус один гость и платим за парковку.
Да, да, за одну парковку-то только. Надо еще отминусовать гостей, чтобы еще оплатить парковку и влезть в бюджет. Еще про парковку буквально... Два слова, что когда вы планируете мероприятие, да, вам нужно тоже предусмотреть список машин на заезд, например, на загородную какую-то площадку, где въезд по пропускам, чтобы не было такого. И вы должны предусмотреть заезд всех, не только гостей, но и всех подрядчиков, тот, кто привезет торт, на какой машине, тот фотограф, диджей, еще кто-нибудь вдруг приедет и что-то привезет. Это все должно быть в списке, все должно быть заранее, потому что есть площадки разного уровня, которые не смогут оперировать оперативно кого-то внести без согласования. Поэтому все считаем, все записываем, ведем списки, чек-листы, все как мы любим.
Я пошла по площадкам. Вот есть, допустим, пансионат Морозовка.
Давай.
Тоже такое известное место. Если вы не подаете список на проезд за полторы недели, вы можете нарваться на штраф.
То есть это вот, прописано в договоре.
Да, согласование должно быть за полторы недели до даты свадьбы.
Так что вот, да, все четко. Ну,
готовьтесь.
И тут без вариантов, площадка права, она вас предупредила, вы должны это знать. С вместимостью мы разобрались. Идем дальше. Следующий момент – это оборудование. Оборудование на площадке. Мы
это горе.
Мы не будем сейчас касаться оборудования, которое привозит диджей и прокатные компании. Да, мы сейчас поговорим именно о том, что предоставляет площадка. Значит, что это вообще, в принципе, может быть?
Ну, если вообще что-то на площадке есть, то чаще это какое-то звуковое оборудование и световое оборудование. Но чтобы вы понимали, амортизацию этого оборудования может быть и в течение 5 лет, и 10 лет. И никто не знает, если ваша свадьба в субботу, кто-нибудь что-нибудь сломает в пятницу вечером или не сломает, будут ли все провода.
А сколько для меня самый главный вопрос в этом случае, когда мне говорят, что на площадке есть оборудование в любом количестве и любого качества, кто за это будет отвечать? Кто тот волшебный человек, который посмотрит мне в лицо и скажет: «Я сейчас все решу, если вдруг что-то произойдет». И тут можно, в принципе, разделить площадки на два уровня. Когда вот эконом-вариант, эконом-сегмент или средний сегмент, да, здесь, возможно, такие вот факапы, что оборудование старое, и там что-то с ним там не то, не сё. Но есть площадки очень хорошего уровня, у которых оборудование на много миллионов рублей. И оно новое, оно современное, оно очень крутое.
Ну и в этом случае чаще это оборудование либо сверху допом проплачивается,
да,
либо оно уже идет и входит в
стоимость
аренды
зала.
И они предоставляют человека, который на протяжении вечера находится вместе с вами, потому что ему тоже интересно контролировать как
технический работник, который как раз и отвечает за обслуживание этого оборудования. Тут важно разделить, что есть техника, есть диджей. Диджей не обязан приезжать на площадку и разбираться
с тем,
во всех килобайтах, килограммах, объемах того, что стоит. Это сложная, как правило, светорежиссура по определенным сценариям, которые
там стоят световые контроллеры, там стоят уже запрограммированные...
Или программируемые под мероприятие по определенному сценарию. Там на один момент одно, на другой другое. Которое...
То есть это
режиссура.
За что стоит платить.
Да, это то, за что стоит платить. Эмоции. Это работу вы, как правило, не ощущаете, но она очень важна и создает очень большое, ну,
большую атмосферу. Вообще звук и свет — это атмосфера. Если есть необходимость создать хорошее мероприятие, то звук и свет — это ключевые вообще вещи для создания настроения. Ну и возвращаясь опять же к площадкам, на которых есть звуковое оборудование, и световое, и какое бы либо мультимедийное, проекционное и так далее, во-первых, это все должно быть прописано в договоре, что конкретно вам предоставляется. У меня была такая история.
Мы вам все дадим, а в день мероприятия ничего не дадим.
Когда в договоре было прописано 4 плазменных панели, когда мы приехали на площадку в день мероприятия, оказалось, что панели предоставляется 2.
А как они это объяснили?
Они объяснили это следующим образом, что оказывается 2 панели выкатные, а 2 настенные. Обычно они сдаются отдельно, любая панель, которая находится в зале. Но сегодня это не входит как бы в услуги.
А если это прописано в договоре?
А в том-то и дело, что обычно они, видимо, это либо не прописывают в договоре, либо они просто вставили все...
Все пункты просто типа решили вместе в договор?
Да, просто там даже, знаешь, в звуковом оборудовании была камера GoPro. Понятно, что, естественно, камера GoPro никому не нужна. Они просто взяли, видимо, этот лист и вставили, не подумав, что вообще они вставили.
А потом уже
по
решили,
факту,
ну,
мы
надо
имели,
будет, не
мы
надо
имели
будет.
Право пользоваться всем, да? Вот. И... Банкетный менеджер мне говорит, а оно не входит в стоимость. Ну как не входит? Смотрите, договор. Вот тут 4 плазмы. И вся проблема была в этом случае заключалась в том, что в итоге, как мы вышли из ситуации? В договоре написано все, они предоставляют, они предоставили, но технически все 4 плазмы запараллелить нет возможности. Нет. И единственное, что получилось у нас...
На пару из них поставить флешки.
Нет. Мы сделали... 3 плазмы все-таки запараллели между собой, и одну мы не использовали. Заказчик ничего не сказал. Может быть, он не вспомнил, что должно быть 4 плазмы. Может быть, он не обратил на это внимание. Может быть, он сделал вид, что не обратил на это внимание. Но по факту можно было как бы выкатить претензию, да, на тему того, что не все, что заявлено в договоре, выполнено. Вот. Поэтому, короче, много вот таких нюансов. И еще про того самого технического специалиста. Опять же, с практики. Вот есть технический специалист, который за все отвечает. Я как организатор созванивалась с ним, да, я давала контакты диджею, диджей созванивался с ним, с техником, обсуждал, что, как, когда, во сколько, почему, зачем. Накануне я делаю контрольный звонок, там, во сколько вы будете, у нас будет вот то-то-то, вы помните, да-да, все будет хорошо. А на месте оказывается, что, например, этот технический специалист может во время проведения интерактивного конкурса ведущего, где в мультимедийной презентации и звуковое оформление песни начинают включаться анимированные, да, нажимаешь на какую-нибудь фигурку, раз песни должны все спеть. Техник увел все каналы и пошел курить. Никому не сказал.
У меня тоже такое было.
Просто он, видимо, думал, что здесь не предполагается звук, да. И он не сказал ни диджею, ни организатору, ни ведущему. По факту конкурс просто был заблокирован. Да, заблокирован. И вот это степень ответственности технического специалиста. Мы не говорим, что все техники такие. Наверняка есть площадки, где все идеально, где ответственные ребята. Но это все зона вашего контроля, контроля организатора. И, конечно, в идеале... Ну, по моему опыту, да, почему это больше, что в идеале, когда ты привозишь все свое и берешь своих людей, это всегда гарантия и ответственность.
Мне кажется, вообще люди, которые работают отдельно от площадок, они более ответственны, чем площадки. Зачастую.
Наверное, да, вот, ну, все-таки
то же самое,
у меня тоже такое ощущение.
Если площадка предлагает своего диджея, ребят, это пропасть. Ну, это просто пропасть. Человек, который не знает программу ведущего, человек, который с вами ни разу не созванивался, ну окей, вы дали ему музыку для дискотеки, а остальное время что он будет делать?
Да, да, да. Я с тобой согласна. Мой опыт подсказывает, что это так. Ну, в рамках тех бюджетов, в которых работаю я, в рамках тех проектов, в которых работала я. Может быть, у вас другой опыт, да? Мы не говорим о том, что мы истинно в последней инстанции. Если... Ну, вы знаете такие примеры, то очень хорошо, значит, не все потеряно. Так, ну что, про оборудование мы поговорили, да, что может быть на площадке, идем дальше, и на что обратить внимание.
А, ну, опять же, светомузыка, кстати, и проекторы, если мы берем это в счет, то это хорошо, если они есть на площадке, потому что зачастую они подвешены, они под потолком, никакие провода у вас не мешаются под ногами, и проектор, соответственно, тоже, он висит что дает возможность...
Сэкономить место.
Да, потому что когда проектор стоит на полу, это моя боль, проектор на полу, куча проводов, ты его либо каждый раз двигаешь, либо люди боятся ходить, в общем, если проектор висит под потолком, даже если за него площадка просит деньги, за это стоит заплатить.
Да, и как минимум согласовать то, что предлагает площадка от площадки, с тем, что может предложить ведущий диджей, и найти оптимальное решение, то есть что будет более функционально и по бюджету более выгодно вам и всем.
Обязательно проверяйте свежесть лампы проектора. Они бывают такие старые, что вообще ничего не видно.
Валя, ты говоришь, а как, скажи, как молодожены должны проверить свежесть лампы проектора?
Вот прям солнечный светлый день, да в любой день, когда они приедут.
Я не знаю, как это происходит. У меня нет проектора своего собственного.
Просто включите его. И там на проекторе будет картинка. Если вы видите на стене либо на экране яркую картинку, она у вас так и будет ярко.
Что молодожены, приехав на площадку,
мы специально записываем этот подкаст.
Первое, что сделают,
включат
проектор. Они будут спрашивать все 143 пункта, о которых мы сказали, вот уже еще скажем. Они скажут: включите-ка нам проектор, и насколько у вас свежая лампа.
Это пойдет в тизер просто нашего канала. Давай дальше тему, иначе мы сейчас останемся здесь.
Ну, в общем, на самом деле эти моменты контролирует обычно организатор, и это важно. Валя все правильно говорит, это важно, но это, знаете, такая мелочь,
я дотошная
из
просто.
Которых строится, да, в общем-то, вся картинка. Мы идем дальше. Следующие пункты, о которых стоит поговорить на площадке и учесть, это вообще, что входит...
В чек, свадебный чек, да, на персону.
Что входит в депозит, да? Какие пункты, какие моменты? Что входит, что не входит? Опять же, из последней практики нашего с тобой знакомого, да, недавно мы обсуждали в одном нашем чате ведущих, площадка обговорила с молодоженами стоимость, да, заключила договор, в рамках, я видела этот договор, просто я его читала потом, в рамках этого договора там были указаны следующие услуги, что депозит указан, например, ну, грубо говоря, да, там 300 тысяч рублей, и в эти 300 тысяч рублей входит, может входить меню, обслуживание, предоставление мебели, посуды, там, ну, свет, звук, там, еще что-то. Но это как бы общий некий перечень, который не детализирован. Не было написано, что за меню, сколько на персону, сколько скатерти, сколько стульев, сколько чего. Просто площадка написала в договоре, что это все как бы может входить, а что конкретно должно было быть прописано в приложении. Приложение не было подписано. И это все было эфемерно проговорено.
И потом это выросло?
Потом все вылилось в следующую ситуацию, что когда после заключения договора и внесения аванса оказалось, что эта сумма только на банкет, только на меню. А все остальное, каждый чихпы, скатерть, стулья, чехлы, аренда места под регистрацию.
Звук.
Все это оплачивается отдельно. В итоге чек вырос несколько раз от того, что ожидали
молодого. Скорее всего, минимум.
Да. Вот, поэтому договор всему голова, и когда вы договариваетесь с площадкой, вы все проговариваете, и подписывая любую бумажку, внося деньги, вы должны четко понимать, что конкретно вам за это обещано. И если вам это не прописали, то вы можете... Ну, как раз встретиться с такой ситуацией, которую я только что сказала. Поэтому всегда уточняйте. На словах это одно, в договоре это совсем другое. Так, что еще?
Ну, то есть поехали по депозиту. На ваше количество человек, допустим, супер большая площадка, а у вас всего лишь 30 человек, вам могут выдвинуть очень большой депозит. Просто потому, что им нужно покрыть определенную денежную сумму в свадебный день, в пятницу или субботу. В среднем стоимость банкета по Москве начинается от 3,5 тысяч рублей. Меньше не советую, не рекомендую. Сами понимаете, что это будет очень жидкий стол. И на 6 часов...
Стол.
Ну да. Что в условиях цен на продукты и товарную тележку сейчас очень сложно на 1000 рублей сделать банкет на 6 часов. Ваши люди будут сидеть, ваши люди будут пить. Обычно в эти деньги уже входят безалкогольные напитки и водичка морс. Либо не входят. Ну, в общем, от 3,5 это минималка, так что было прям вкусно.
Да, я с тобой согласна, что 3-3,5 это вот такая стоимость, от которой стоит отталкиваться, на которую стоит ориентироваться минимально. Но у меня есть свой особый личный пунктик. Я охочусь за площадками. Как правило, это маленькие камерные площадки, где стоимость меню 2-2,5. Я прям собираю их в своем отдельном списке.
Естественно, мне хочется, чтобы там был не жидкий стул, не жидкий стол, да, а чтобы там было сытно. Это эконом-сегмент, я сразу скажу, да, что вы не получите там ничего шикарного. Вот, но маленькая компания на 20 человек, вы там вкусно, вполне себе вкусно, сытно поедите, отметьте маленькое торжество.
Это Москва?
Это Москва, это даже в пределах Садового кольца, то есть...
Хотите знать, пишите
мне, я вам расскажу. Вот, но в целом я с тобой вообще абсолютно согласна. 3-3,5 и выше надо на эту сумму ориентироваться в Москве.
Плюс, если дальше мы говорим о алкогольных напитках, которые чаще бывают на свадьбах, если оно у вас не безалкогольное, то либо зал, не имея возможности, не имея акцизы, как сказать, не владея своей алкогольной базой, он не может вам продавать алкоголь. Он говорит, привозите полностью свой, только у вас обязательно должен быть чек на этот алкоголь. Либо он просит с вас пробковый сбор, что обычно сейчас от 300 до 500 рублей. Либо он у вас просит алкоголь 50/50. То есть 50 вы покупаете у площадки процентов алкоголя и 50% вы привозите свой. Либо, допустим, вы берете там 3 бутылки какого-то алкоголя на 10 персон. Ну, в общем, тут тоже очень такая скользкая история.
Везде разная. Вот она, что самое интересное, что везде по-разному.
Иногда даже проще купить и заказать сразу алкоголь на площадке, чем платить пробковые сборы и везти самим.
Да,
честно,
и
вот иногда цены банкетные.
Пересчитать и понять, что будет вам подходить. Еще все зависит от того, насколько пьющие у вас гости вообще, да? Там иногда бывает, что, например, крепкий алкоголь берут пробку, а за легкий можете свой привозить.
Да.
И везде индивидуально. Но это, знаете, такой еще момент, который иногда можно договориться. При определенных условиях вы можете как бы варьировать как раз вот этой фишкой. То есть, если вы видите, что вами площадка заинтересована, вы говорите, ну, нас все устраивает, но мы останемся с вами только если вы нам, например, уберете пробковый сбор.
Слушайте, да, мы вам уже покрыли такую хорошую статью расходов, поэтому простите нас, примите нас и дайте нам привезти свой алкоголь, не взимая с нас дополнительные деньги.
Да, с площадкой всегда надо пробовать договориться, не принимайте на 100% все условия, которые они
вам
предлагают.
Это хорошо, когда 300 с персоны, когда берут пробковый сбор 500 рублей с бутылки, а сама бутылка стоила 500 рублей. Вот это, друзья мои, проблема. Тут вы уже платите вообще косарь.
Вот, еще также спросите про обязательные доплаты, за что еще, в принципе, с вас могут взять денег. Узнайте также про штрафы, за что вас могут оштрафовать. Вы, например, не подали вовремя списки на заезд.
Если, допустим, вы на площадке не берете оборудование и ваш диджей его провозит, то вы можете заплатить штраф за использование их электросети. И иногда этот штраф доходит и до 15 тысяч рублей. Я даже один раз сказала банкетному менеджеру, я привезу сюда сварку, несколько чайников и буду просто тратить напропалую здесь электричество. Но я не знаю, что нужно сделать, чтобы на 15 тысяч нажечь электричество.
Это заработок площадок. Площадки всячески пытаются увеличить чек, и они пытаются увеличить либо обязательными доплатами, стоимостью чего бы то ни было, либо штрафами. Да? Они могут вас оштрафовать за то, что вы своевременно, например, не была выключена музыка.
За то, что вы намусорили.
Да, за то, что намусорили, за то, что вы нарушили какое-то важное правило. Есть поэтому обязательно все спрашивайте. Какие есть ограничения?
Знаешь, как сказала, если вы пользуетесь нашим кейтерингом, вы молодцы. Если вы привозите свой кейтеринг, то мы с вас возьмем 20 тысяч за то, что ваши люди будут использовать нашу кухню, еще поставим человека, который будет следить за тем, как вы ее используете.
В общем, это такие основные вещи, которые мы хотели сегодня вам рассказать. Наверное, есть еще какие-то нюансы.
На самом деле их много.
Да, мы будем касаться в наших следующих подкастах в той или иной степени, поэтому... Ну, на мой взгляд, самое ключевое мы рассказали сегодня.
Угу.
Как бы основные базовые вещи.
Ну, молодцы.
И мне кажется, что любой начинающий организатор может послушать наш подкаст и знать, что спросить на площадке.
Ну да, на самом деле, если нужна будет наша помощь как экспертов, мы готовы каждого...
съездить с вами на площадку и выступить в роли эксперта, провести аудит площадки и выдать вам всю необходимую информацию.
Да,
и, скорее всего, можем сделать бесплатно.
Да, мы можем даже взять белые перчатки, как Лена Летучая, проникнуть на кухню и там вообще с каждой площадкой нормально договориться о хороших ценах и прайсе. Кстати, у моего канала «Свадебного ревизора» есть скидочки для молодоженов, если вы идете на площадку, с которой я работаю.
А площадку выбрать достаточно сложное и важное дело. Пожалуйста, прибегайте к помощи организаторам, они реально вам могут в этом помочь. Если что, пользуйтесь нашими советами, будьте уверены в себе, выясняйте как можно больше информации,
про которую мы рассказали, и тогда вы сможете выбрать идеальную площадку для вашей идеальной свадьбы. На этом наш второй эпизод свадебного подкаста подходит к концу. С вами была ведущая организатор Пелагея Проказина
и свадебный ревизор Валентина Ковердяева.
Слушайте нас на SoundCloud, и скоро появится группа ВКонтакте, которая будет посвящена нашему свадебному подкасту. Спасибо за внимание, всем пока, хорошей подготовки к свадьбе.
Пока-пока, любим вас!
Свадебный подкаст «Горько» для тех, кому интересны свадьбы.